Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас в гостях протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Добрый день, отец Алексей.
Добрый день.
И сегодня мне хотелось бы поговорить о подготовительных неделях к Великому посту. Задолго до начала Великого поста Церковь нам начинает о нем говорить и зовет нас вступить в приготовительный некий период. И в первую очередь хотелось бы, чтобы вы, отец Алексей, такой обзорный сделали, экскурс, так скажем, да, в эти недели, какие недели перед Великим постом, и потом поговорим, наверное, о том, в чем смысл такой длительной подготовки.
Непосредственно приготовление к Великому посту, то есть приготовительные недели, начинаются с недели евангельского чтения, евангельской притчи о мытаре и фарисее. Но уже за неделю до этого, в прошедшее воскресенье, читали евангельский рассказ о мытаре Закхее. И когда я выхожу на амвон и говорю прихожанам, братья и сестры, сегодня евангельский рассказ о Закхее, то они уже как? Уже? Многие, потому что люди церковные, они уже понимают, что это первый звоночек, что приближается приготовление к Великому посту, а значит, и Великий пост не за горами. И таким образом, уже услышав в храме рассказ о Закхее, мы можем для себя, как бы так внутренне себя собрать, зная, что следующая неделя, это и начинается неделя чтения притчи, притча о мытаре и фарисее. Следом за этой притчей вся следующая седмица, или, как сейчас говорят, неделя, она не постная. Не бывает обычных постов ни в среду, ни в пятницу.
Ну, сплошная называется.
Сплошная,
да?
Называется. Далее идет у нас притча о блудном сыне. И следом за дней седмица, как бы обычная, среда, пятница, постные дни. И следующая евангельская притча, так называемая притча о страшном суде. И после нее начинается сырная седмица. Или еще иногда называют в народе масляный. Но в субботу перед этим есть еще субботний день, так называемая мясопустная родительская суббота, вселенская суббота, день поминовения усопших. Заканчивается же все наше приготовление, как мы знаем с вами хорошо, прощенным воскресением, или еще называется оно воспоминанием изгнания Адама из рая, на котором звучат евангельские слова Христа о том, что мы должны прощать ближним их согрешения, если хотим, чтобы и Господь Бог простил нам согрешения наши. Ну, а затем уже все начинается, первая седмица Великого Поста.
Вот сам по себе Великий Пост очень длинный и достаточно строгий, и тяжелый для многих людей, особенно кто первый раз собирается его выдержать. Для чего нужна еще такая длительная подготовка? В чем ее смысл?
Смысл приготовления к Великому Посту, да, наверное, в том же, в чем смысл всякого приготовления. Если мы собираемся в дорогу, то мы укладываем багаж, вещи, ждем к себе гостей, накрываем стол, печем пироги. И если мы какие-то внешние приготовления исполняем, понимаем их важность и нужность, то вот внутреннего приготовления у нас часто не бывает. Ни перед важными делами, ни перед какими-то важными событиями в своей жизни. А ведь успех этого дела, события во многом зависит не только от внешнего приготовления, но и от внутренней готовности человека. Вот по себе хорошо знаю. Возьмем самую простую вещь. Встречаясь с каким-то человеком, с группой людей, если так вот мысленно как-то не соберусь и не скажу себе: «Господи, помоги мне, чтобы эта встреча прошла спокойно, ровно, чтобы глупость какую-нибудь не сказать», не горчить людей, не вести соблазн. Да даже двух слов вот не скажу. Чего-нибудь не так скажешь и чего-нибудь ляпнешь. Если же внутренне как-то соберешься, хоть на секундочку приготовишься, беседа проходит по-другому, гораздо мирнее и лучше. Также и перед молитвою, Прежде чем встать на молитву и обратиться к Богу, мы должны утишить свои чувства, какие-то мысли свои упорядочить. Великий пост – это время, которое нам дарит Церковь, чтобы мы могли встретиться душой своей с Богом. Ведь, устанавливая этот пост, Церковь не шутки шутит. Здесь речь идет о самых важных и серьезных вещах, о спасении души человеческой, о том, чтобы человек изменился внутренне. Если сами мы порой даже не знаем, как это делать, или знаем, но не можем собраться, то вот здесь, в этот момент, Церковь помогает нам, как любящая мать берет нас, одевает, собирает, для того, чтобы мы прошли вот эту дорогу и встретились с Богом. И, конечно же, к такому периоду нужно обязательно внутренне готовиться. Готовиться духовно прежде всего. Хотя есть и внешнее приготовление, что касается, скажем, пищи. Мы видим вот с вами хорошо, что первая неделя, неделя омытой фарисеи, кушать можно все. И в среду, и в пятницу. Нет постных дней, сплошная неделя. Следующая неделя уже 2 дня постных. А в третью не едим мясо. То есть вот так постепенно. Но Церковь подводит нас к воздержанию. Чтобы, да, не сразу же, да, тяжело, но хотя бы сначала с мысли, хотя бы сначала с решимости, и чтобы потом постепенно эта мысль и эта решимость переросли в дело.
Ну и потом, наверное, раз Церковь и святые отцы, и проповедники часто сравнивают Великий пост с дорогой, с путешествием, с каким-то духовным, то, соответственно, и чем дольше путешествие, в которое мы собираемся, тем дольше обычно занимает подготовка к нему. Обычно, когда люди собираются там в кругосветное плавание или в какие-то далекие экспедиции, то подготовка занимает фактически столько же времени, почти столько же времени, сколько и само путешествие.
Да, совершенно верно. И хоть приготовительные недели к Великому посту занимает значительно меньше места, чем сам пост, но важность их очевидна, потому что сразу вот так человек не сможет не начать никакое самое простое дело, а тут тем более такое значительное. И вот эти приготовительные недели, они помогают нам.
То есть даже психологически помогают, да?
Да, и собраться, и внутренне, духовно настроиться.
Психологическая подготовка, понятно, а вот духовная подготовка в чем тут состоит?
Я бы не стал проводить какую-то такую границу большую в этих подготовках, потому что человек ведь он целостный, и его духовное, душевное состояние связано с телесным и наоборот. Но если вот ответить на этот вопрос, то каждая неделя она ставит перед человеком как бы новые цели, новые задачи.
Новые, может быть, темы для размышлений, да?
Темы для размышлений обязательно. И они идут через Евангелие. И поэтому каждая из этих недель посвящена тому или иному евангельскому чтению, чтобы мы в духе прочитанного Евангелия постарались провести следующую седмицу, то есть 7 дней до следующего Евангелия. Пусть не сразу же воскресный день на душу и сердце лягут нам евангельские слова, но у нас будет время в течение недели, вот этой седмицы, как-то хотя бы в чем-то и где-то воплотить их в своей жизни, поразмыслить над ними. Это этап большой недели все-таки. Но Церковь вот здесь как бы переводит нас из класса в класс. Идет от ступеньки к ступеньке. Я вот сейчас вспомнил почему-то рисунок, который бывает во многих храмах, такая как бы схема в виде горы.
Это воскресных школах.
Да, воскресных школах детишками любят рисовать. Нарисована гора, и там каждая на гору ступенечка. Первая неделя поста, вторая неделя, третья, и вверху Пасха. Но ведь есть к этой горе приступочек рисует, который как раз из этих недель приготовительных и состоит. Наверное, можно и без него на гору взобраться, но это будет потяжелее. И поэтому здесь он под нам заботливо дается, чтобы мы могли им воспользоваться.
Давайте об этих неделях более подробно поговорим, и вот насколько успеем. И в первую очередь мне хотелось бы, конечно, начать с недели о Закхее, вот та неделя, которая прошла, когда в храмах читался рассказ о Закхее из Евангелия от Луки, 19 главы. Немножечко давайте, может быть, прочитаем или перескажем этот отрывок и обсудим его как-то.
Это замечательное евангельское чтение, одно из моих самых любимых. И о нем я скажу и с удовольствием, и считаю, что о нем нужно вот в это время сказать особенно, потому что как-то другие Евангелия мы даже больше знаем. Знаем притчи о блудном сыне и о страшном суде, а вот это Евангелие, оно не совсем входит в приготовительный цикл и как бы выпадает чаще из внимания нашего. Что мы видим в этом Евангелии? И какой для меня вот главный урок и смысл этого евангельского рассказа? Живет человек грешный, богатый человек, состоятельный человек, всеми правдами и неправдами сумевший устроиться в этой жизни. Мытарь, сборщик налогов, более того, начальник сборщиков налогов.
Инспектор налоговый, да?
Да, можно так назвать. И вот он слышит, что через город проходит проповедник, проходит Иисус. Он еще толком не знает, кто это, но какое-то смутное желание гонит его встретиться с этим человеком, взглянуть на этого человека. Но, как говорит евангелист, Закхей мал беростом, то есть был маленького роста. И он, забежав вперед, взбирается на смоковницу, чтобы увидеть этого странствующего проповедника, о котором он так много слышал, про его чудеса, про знамения, про его слова, про то, как одни люди его любят всей душою, а у других он встречает не любовь, ненависть. Что-то необычное в этом человеке привлекает Закхея. И Иисус, когда проходит с толпой мимо дерева, поднимает глаза, видит в ветвях, возможно, он встретились взгляд в этих, наверняка встретился. Что произошло с Закхеем в этот момент? Он, наверное, испугался и вжался в ствол дерева. Иисус, видев его, наверняка улыбается. И с этой улыбкой кричит ему: «Закхей, слезай скорее. Слезай скорее, потому что мне сегодня нужно быть у тебя дома». Тот быстренько-быстренько спускается с дерева, и они идут к нему в дом. Толпа сопровождает их. Что там проходит в доме, никто не знает. Но когда они выходят, не сомневаясь, что Закхей был весь в слезах, и он говорит: «Господи, я половину моего имения, всего, что имею, отдам нищим. Кого, если обидел чем-то, тому воздам вчетверо. Взял рубль, отдам четыре». И Христос говорит, обращаясь к людям, которые не без осуждения наблюдают эту картину, потому что зашел этот проповедник к мужу грешному. Но он говорит им: «Вот, говорит, посмотрите, пришло спасение сюда. Пришло спасение этому дому. Вы считаете, что это грешный человек? А это сын Авраама, которого сын человеческий пришел спасти». Трогательная история, умилительная история, но и очень поучительная история. Здесь, в этой истории, как бы раскрываются все этапы покаяния человека. Покаяние, то есть изменение. Был он один и становится другим. Первый этап – это греховное состояние. И, к сожалению, из нас с вами его никто не миновал. Но вот следующий этап тоже встречался наверняка в нашей жизни. Грешный человек, у него все есть, он всем доволен, он добился успеха. Но какая-то смутная тревога, переживания живут в его сердце, в душе. Не дает ему счастья и покоя. И, видимо, он сам, не осознавая даже, что-то надо делать, что-то надо менять, бежит к этому странствующему проповеднику Иисусу. То есть, вот это призыв Божий, голос Божий, совесть человеческая, это тоже этап, когда мы осознаем это и начинаем понимать. Но сколько людей в этом мире чувствует, что что-то неправильно в его, их жизни? Сколько людей, может быть, так внутренне и в душе искали и ищут Бога? Но далеко из них не все пришли к Богу. Потому что здесь предстоит преодолеть очень важное препятствие. Это человеческая гордыня. Да, человек ищет Бога, но далеко не все преклоняют колено свои в храме Божьем. А заходят в храм и начинают выискивать недостатки там, сям, везде, для того, чтобы оправдать свою гордыню и уйти из этого храма, так и не встретиться с Богом. Закхея же это не останавливает. Гордыня не стала препятствием на его пути. И он, уважаемый человек в городе, человек, которому одни завидуют, а другие боятся. Как мальчишка взбирается на дерево.
Очень несолидно.
Не стыдясь, не боясь ничего.
Наверное, кто-то и смеялся, и пальцами на него показывал.
Обязательно, и все это было. И у виска пальцем покручивали. Но как бы он не замечает ничего этого. Потому что для него, когда встретился его взгляд с этим проповедником Иисусом, уже все эти преграды перестали существовать. А дальше идет какая-то, видимо, встреча в душе человеческой с Богом. У всех она происходит по-разному. И мы туда, в сердце человека, заглянуть не можем. Не знаем, что там случается. Но перемена дает о себе знать. Закхей изменился. И выходит он преображенным, измененным, полным решимости. Решимости изменить свою жизнь. Ведь раздать имение половину даже нищим и отдать каждому вместо рубля 4, кого он обидел, возможно, это практически он останется тоже нищим человеком.
А что здесь означает вот слово «если»? Почему он говорит «если кого обидел, то а там вчетверо»? Как будто он и не уверен, что кого-то обижал. Может, он еще не до конца, получается, осознал, перед кем он грешен, перед кем нет?
Ну, я думаю, что так оно и есть. Совершенно верно. Потому что наш вот покаяние – это процесс. И у него есть свои этапы. Мне нередко приходилось встречать людей, которые рано утром прибегали в храм, потому что не спалось, потому что вспомнился какой-то стародавнейший грех, вспомнил, кого обидел и что должен ему. И он прибежал, этот человек, скорее на исповедь, чтобы покаяться перед Богом, потому что ни прощения уже попросить, ни долг отдать он не может, прошло столько лет, как это сделать. И поэтому у нас такие должники будут возникать постоянно в нашей жизни. И мы постоянно должны иметь готовность и решимость расплачиваться и расплачиваться за свои долги.
А если речь идет не о деньгах, то как мы можем вчетверо расплатиться?
Я и не о деньгах и говорю. Деньги тут вообще ни при чем, конечно же. А так вот, ведь расплата за свои грехи заключается не в том только, что мы должны страдать и мучиться за свой грех. Но это расплата, когда мы помогаем ближнему, помогаем нуждающемуся. Если кто-то переживает горе, страдания в своей жизни, то ему бывает трудно уже пройти мимо такого же человека, своего собрата. И он как бы вот за свой грех, за свой, он дальше расплачивается, 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 и не в четверо, а в 10 раз расплачивается. Потому что покаяние, оно имеет такое свойство, что если мы видим один свой поступок дурной, то мы начинаем как бы брать на себя и другие все. Христианин начинает чувствовать ответственность за все, что происходит в этом мире, и в том числе он начинает понимать, что в зле творящемся есть та или иная капля его вины. И поэтому он должен быть готов отвечать за все, в том числе и за дурное, происходящее в этом мире. Но мне хочется сказать или обратить ваше внимание еще на решимость этого человека. Да, мы нередко можем видеть свои грехи. Да, мы сожалеем и плачем о них, и приходим вновь на исповедь. Или сами ругаем себя и говорим, не надо так делать. Но снова и снова идем этой же дорогой. Как говорил Серафим Саровский, не хватает решимости. Потому что покаяться — это значит изменить свою жизнь, свои отношения. И даже этих изменений не происходит в нас не только потому, что мы, ну, такие закоренелые грешники. Порой нам просто бывает трудно изменить привычный образ жизни. Нас пугает это. Как по-другому-то? А вдруг что случится-то со мной? Вдруг какая-то жизнь моя так переменится? Это случается с многими людьми, которые вот боятся прийти в храм и к Богу, и к вере. Даже крещение боятся принять. Потому что кто-то считает, что вот если я приму крещение, значит, все, на меня такой хомут сейчас повешивает, что я уже не смогу ни пикнуть, ни охнуть, ни вздохнуть. Это какое-то будет для меня закабаление. Я не хочу так кардинально менять свою жизнь. Вот, ну, немножечко, ну, может быть, постепенно, ну, может быть, как-то, я еще согласен. Но чтобы вот так, целиком, сразу все переменить.
Ну, это еще честные люди. Это ведь хорошо, когда человек даже боится. Это хуже бывает, когда человек идет и крестится там из каких-то таких соображений, на всякий случай там, для здоровья.
Ну, мы про эту даже ситуацию можно особо не говорить.
Будем... Когда человек боится, да, все-таки он что-то понимает.
Мы будем говорить о людях, которые все-таки осознанно к религиозным вопросам подходят. И для них это не какая-то формальность там или еще не какие-то побочные вещи, а именно самые серьезные люди. Я знаю такое, что эти люди опасаются. Но нужно помнить, что Бог принимает даже решимость человека. Даже решимость. Закхей еще ничего не сделал. Ничего, палец о палец не ударил. Копейки не достал. А Господь уже говорит. Пришло спасение этому дому. Еще, говорит, один сын Авраама спасся. То есть, как говорили святые отцы, Бог принимает даже намерение человека. Неизвестно, как они осуществляются у Закхея. Но судя по его тону и потому, что этот человек серьезный, он всю жизнь занимался серьезными делами и с финансовыми вопросами не привык легкомысленно обходиться, он сделает все именно так, пусть, может быть, не сразу же, не сейчас, вот, но сделает так, как ему подсказала в этот момент его совесть, когда он давал свои обещания Господу.
Вот когда мы говорим о покаянии, мы прежде всего что представляем себе? Человек стоит на коленях, посыпает голову пеплом, бьется головой о пол, плачет и вообще находится вот в каком-то таком вот, ну, скорее угнетенном состоянии, как нам кажется. Но вот здесь у меня такое ощущение, что вот это решение пришло к Закхею после общения с Господом. И мы не знаем, пугал ли Господь, в чем я весьма сомневаюсь, какими-то страшными карами за его грехи, или, может быть, там рассказывал о том, что его ждет в загробной жизни за то, что он вот обирал бедных. Или это была просто какая-то хорошая беседа. Духовная беседа, но тем не менее такая вот не личного плана, не то, что Господь вот его учил, поучал, наставлял и так далее. Но тем не менее вот от одного общения с Христом возникла какая-то такая в душе радость и умиротворение, и какой-то духовный восторг, такой хороший, не экзальтированный. А когда у человека радость, то чаще всего возникает желание поделиться этой радостью со всеми, чтобы все разделили эту радость, чтобы всем было хорошо, так же, как вот и человеку хорошо. Может быть, поэтому возникло такое желание, что снять со своей души вот эту тяжесть, вот эти грехи против своих ближних, именно от радости?
Да, думаю, от радости. Если честно, но это, конечно, только мое мнение, и можно с ним не согласиться, в Евангелии ведь точных указаний, что там происходило, нет. Но мне кажется, что Господь Иисус Христос, войдя в дом к Закхею, ну, попросил у него стакан воды, выпил да пошел. Ну, может, лепешечкой угостился. А бесед вообще никаких не проводил, и наставлений никаких не делал. Ну, может быть, потрепал какого-нибудь ребеночка, который там бегал по голове. И все. И этого было достаточно. И сейчас я постараюсь объяснить, почему. Ведь кто такой Закхей для людей? Это грешник, это отвергнутый человек. Это ненавидимый человек. Это хуже прокаженного.
Ну, потому что собирает налоги в пользу оккупантов.
Да ненавидят таких людей всегда. Даже не в этом, как правило, люди-то по характеру-то не очень хорошие-то были, понятное дело. И вот этот отверженный человек, к нему не всякий решится и в дом-то зайти. Всегда за его спиной висит осуждение, всегда в его спину тычут взгляды. В лицо ему могут улыбаться и унижаться, и пятое-десятое, но спина у него горит, постоянно горит у этого человека. И то, что Иисус, проповедник, святой человек, как вот для народа он представлялся, чудотворец, идет к нему, не отвергает его и берет стакан воды у него. Я думаю, когда он давал этот стакан Иисусу, там немало было соленых слез в этой воде, которые просто брызнули от одной только огромной радости, когда Господь принял этот стакан и выпил эту воду. И вот само это действие, оно, видимо, так повлияло на него и преобразило тут же его душу. Ведь и он сын Авраама, и он спасен, и он не отвергнут. И поэтому думаю, что для настоящего покаяния, обращения не нужно каких-то действительно запугиваний, каких-то проповедей, речей, лекций, выступлений. А нужно только, чтобы какая-то искорка божественной любви залетела в человеческую душу, чуть-чуть там осветила все и согрела эту душу. И этого достаточно. Потому что если человек увидит, почувствует эту божественную искру в своей душе, он ее уже не сможет забыть никогда. Она всю жизнь будет его подогревать, и всю жизнь она будет для него источником и веры, и радости.
Вот мы говорили о мытаре Закхее, и следующая неделя называется «Неделя мытаря и фарисея». Но там Господь рассказывает притчу, которая читается в храме о мытаре и фарисее. И вот у меня тут возник такой вопрос, что возможно ли такое, чтобы Господу пришла на ум вот эта притча именно после знакомства с мытарем Закхеем? И чем они похожи вообще? Вот мытарь в притче и мытарь вот из конкретной истории, которая произошла на самом деле.
На мой взгляд, это все-таки два разных типажа людей. Если в Закхее мы видим какую-то такую силу, стремительность, решимость такую, и какой-то даже внутренний такой поиск правды, Бога, какой-то святости, несмотря на всю его греховную жизнь, в нем это чувствуется, напор, то в евангельской притче немножко другой образ. Но и урок мы ему извлекаем из этих евангельских чтений разных. Если там мы видим именно покаяние, изменение человека, то здесь мы видим смирение человека, человека грешного, человека недостойного. И в отличие от Закхея, возможно, у него никогда не найдется решимости порвать со своими грехами и даже дать такое обещание Богу. Но вот само смирение его поднимает ко Господу. Это там, в Ветхом Завете, да и сейчас, порой по нашей человеческому пониманию справедливости, нам кажется, что мы можем заслужить спасение своей праведной жизнью, или что грешник за количество грехов получает больше или меньше наказания.
А ведь даже такой вопрос иногда люди задают. Вот я делаю вот это и вот это. Мне это зачтется?
Зачтется. Вот этим же занимался другой персонаж этой притчи, фарисей, который перечислял свои заслуги перед Богом. Это зачтется, но только, видимо, не на Божьем суде. Там меряют не нашими человеческими мерками. И об этом еще можно будет позднее сказать, когда речь зайдет о притче о страшном суде в ангельском чтении. Но есть вот такое понимание, к сожалению, у нас, что мы перед Богом можем что-то заслужить, чем-то оправдаться. И в то же время у нас не хватает остроты ощущения нашей греховности и понимания, что между любым человеком, самым святым и праведным, и Богом все-таки разница огромная. И что самый даже маленький грех ложится непроходимой пропастью между Богом и человеком. И что никакие наши действия, попытки, вот этот ров, который мы вырываем своим грехом, засыпать его, они не увенчаются успехов. Разница слишком велика. И только сам Бог протягивает нам руку и поднимает нас из этой бездны греховности. Бог ее всегда протягивает. Но не всегда мы протягиваем свою руку Богу. И вот в этом принципиальная разница между фарисеем и между мытарем. Потому что для одного никакая помощь Божия не нужна. И он руку Божию не видит, не чувствует. Зачем она ему? Он сам все делает хорошо. Как барон Мюнхгаузен себя из болота вот вытащил.
За волосы.
За волосы, да. Так же и здесь. Сам себя спас. А здесь пример совершенного грешного человека, который даже мысли-то не возникает, что вот он плохо делает что-то, ну-ка давай-ка вот я поделаю чего-то там и заглажу этот грех. Да у него и решимости-то, видимо, нет такой. Он подходит к этому храму с такой робостью, что не решается даже чуть-чуть пройти вперед. Единственное его, даже, наверное, не слова. Что-то слова разве важны в таком деле? Его внутреннего состояния, которое выражается в этих словах. «Боже, будь ко мне милостив. Если можешь, то помилуй меня». Но сейчас вот мы с вами, христиане, мы понимаем, что такое божественная любовь. И что Господь принимает даже намерения человеческие. А если сам человек идет к Богу, именно вот так, со смирением, с осознанием, что он недостоин быть с Богом и не может преодолеть греховные пропасти, то Господь принимает этого человека. Я сейчас хочу процитировать, специально приготовил слова, думаю, многие слушатели их и знают. Слова потрясающие, слова, с которыми многие могут согласиться, но не сразу. Слова, которые у многих вызывает какой-то, может быть, внутренний даже протест. Но если мы положим руку на сердце свое и спросим себя, а как может быть по-другому, то как-то примем эти слова и согласимся с ними. Это высказывание Аввы Пимена, который сказал буквально следующее. «Человека, согрешающего и кающегося, согрешающего и кающегося, предпочитаю человеку не согрешающему и не кающемуся». Ну, здесь вообще ничего не понятно. То есть, он говорит, что грешного, а тот вообще не грешит. Но будем помнить, что человеку не согрешающему их надо поставить в кавычки. Потому что далее Авва Пимен поясняет. Первый, то есть согрешающий, имеет мысль благую, признавая себя грешным, а второй имеет мысль ложную и душепагубную, признавая себя праведником. То есть получается так, Есть такое народное выражение, которое, может быть, христианам не всем понравится. Но вот если его соотнести с этим высказыванием «а выпименно», оно окажется правильным. «Не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься». Здесь не то, чтобы хвалиться этот путь, но здесь показывается вот как бы механизм осознания человеком, что да, все мы люди грешные, и греховность, она должна только смирением заглаживаться, а не какими-то нашими усилиями, внешними делами. Вспоминаю при этом очень любимые мною и всегда мне внутренне помогающие слова другого святого, который сказал: «Люби смирение, и оно покроет все грехи твои». Представляете? Вот да, делать-то ничего не нужно. Люби смирение.
Так любить-то можно так чисто теоретически.
Да, теоретически даже любите смирение.
Но в чем оно, это может проявляться?
И оно покроет все грехи твои. Я не знаю. Ведь невозможно, вот эти вещи, их невозможно никакими словами выразить. Ведь смирение – это какое-то, видимо, внутреннее состояние духа, души человеческой. Невыразимое. И тут много можно говорить о терминологии, как правильно любить смирение, и что входит в этот комплекс любви и смирения. Бывает ли любовь теоретическая или практическая? Это все слова наши будут недостаточными. Но каждый из нас все-таки понимает внутренне, о чем идет речь. Потому что если хоть кто-то когда-то в своей жизни почувствовал вот этот огонек смирения, который принес ему в душу тихую радость, принес ему в душу мир, покой, светлость, то он понимает, о чем идет речь. Я вспоминаю читанный мною где-то рассказ про монастырского послушника. Речь шла о благодати Святого Духа. По-моему, это рассказ у Силуана Афонского встречается, где трудится послушник в монастыре, подавая братьям пищу. Год, два, три, 10 лет, и он рассказывает, как почувствовал благодать Божию в сердце. И она говорит, как внезапно как ударила в душу мою. Такая радость разлилась. Такой покой, что я побыстрее постарался закончить все дела и поспешил в келью. Потому что вот эта радость, она, осветившая его, она отодвинула его от всех забот, каких-то переживаний, тревог, беспокойств. И он пошел насладиться ею. Вот я думаю, об этом смирении идет речь. Но тут важно другое. Нам указан путь. Указан путь. Люби смирение. Оно покроет все грехи твои. Только оно покроет.
Но кроме того, ведь все равно важно то, что и в притче, и в истории о Закхее мы видим, когда человек готов и чисто материально возместить, то есть совершить определенные поступки для того, чтобы каким-то образом загладить свою вину не перед Богом, перед ближними.
Да, может подняться такой вопрос, который уже существует многие века, что вперед, вера или дело идет. Но я думаю, что вот как-то если мы будем слишком изощряться во всех терминах и прочих, то у нас в головах вот начнет такое раздвоение происходить. Что покаяние это только в душе происходит, или же пойти попросить тому человека, которого ты обидел, это стоит или не стоит это делать? Я в душе попросил, а можно идти не ходить, ведь правда, я же в душе это попросил, покаялся. От лукавого такие мысли, конечно же. Потому что человек – существо целостное, и в какое-то в его изменение, в действие входит все, и тело, и душа, и дух. Все участвует в этом. И делить вот так вот на теоретические какие-то практические вещи, мне кажется, неправильно. Это деление происходит тогда, когда мы хотим немножечко увильнуть от тяжелого нам, неприятного, нежеланного. И поэтому, если человек, есть у него покаяние, то и постепенно меняется вся его жизнь. Постепенно меняется. Может быть, не сразу же, и может быть, даже внешне совершенно неприметно, но такие изменения обязательно будут происходить. И вот церковь, предлагая нам эту притчу, прежде всего нацеливает нас на то, чтобы мы понимали, что своими трудами, пощением, воздержанием, хождением во время Великого Поста в храм и прочими заслугами, чтением Евангелия, длинных молитв, подыванием милостыни, мы не заслужим перед Богом прощения. Это для нас нужно, для нашей души все нужно, чтобы как-то подготовить нас вот к встрече с Богом, оправдать даже не перед Богом, а скорее, а перед самим собой. А что самый главный путь человека к Богу, это понимание, насколько Бог милостив, насколько Он любит человека. И поэтому, пожалуй, даже продолжением вот этой темы становится следующая неделя, следующее евангельское чтение, чтение о блудном сыне.
Вот мы говорили уже о двух неделях подробно. Неделя о мытаре и фарисее и неделя о Закхее, о евангельских чтениях. И мы уже поняли, что вот эти вот подготовительные, приготовительные недели к Великому Посту, они отличаются друг от друга. Что и темы, которые, над которыми нам предлагается подумать, они разные, и акценты какие-то разные расставлены. А что объединяет эти недели?
Я догадываюсь, о чем вы хотели бы спросить. Это песнопение, которое звучит первый раз в неделю евангельского чтения о мытаре и фарисее, звучит в субботу вечером, во время Палиелея. К сожалению, многие люди мало его знают, но постоянные христиане, прихожане, с ним хорошо знакомы. Песнопение «Покаяние от верзи медвери жизнодавче». Это буквально три небольших песнопения, тропаря, но в которых излагается как бы суть и всего Великого Поста, и приготовительных даже недель, потому что это песнопение проходит красной нитью и через все приготовление к посту, и через сам пост, как бы уже даже соединяя их в единое целое. Здесь мы прежде всего просим у Бога, чтобы Он открыл нам двери покаяния, отверз. Мы далеко не всегда сами способны и можем вот к этому покаянию. Где-то не хватает решимости, а где-то мы даже не видим совершенно своих грехов. Но чаще всего мы оправдываем себя даже за самые плохие дела. Находим оправдание всегда, закрываем эту дверь для себя покаяния. А уж по мелочи мы согрешаем и вообще даже ничего этого не замечаем. И здесь нас Господь ставит перед нашей совестью, чтобы мы каждый спросили себя, а то, что вот я делаю, как это понимать? Как к этому относиться? Не для оправдания, не для людей, а спросить себя просто, а по-божески-то правильно это или нет? Так ли я делал или нет? И поэтому песнопение, звучащее еще в начале приготовительных недель, если мы будем внимательно в него вслушиваться и пропускать через свою душу, через свое сердце, оно точно так же пройдет и через сердце наше и не оставит нас равнодушными ко всему тому, что будет проходить во время поста. И, пожалуй, самое главное, оно не оставит нас равнодушными и к окружающим нас людям, и к самим к себе, и вообще ко всей нашей жизни.
Ну что ж, спасибо, отец Алексей. Я напомню, что сегодня мы говорили о подготовительных неделях к Великому Посту. Вернее, начали говорить, потому что на следующей неделе, я надеюсь, мы продолжим этот разговор и подробнее поговорим о других неделях, начиная с притчи о блудном сыне.
И это очень хорошо, что мы не объединяем все эти недели и рассказ о них, потому что как церковь нас поэтапно ведет через эти недели, то лучше всего будет, если мы также поэтапно, чтобы у нас получше в голове все это укладывалось. Будем беседовать о них.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма во имя Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо вам и до следующих встреч в эфире.
Благодарю и вам всего хорошего.